«Красный человечек».
Добрый день, уважаемые слушатели «Эхо Перми». В эфире программа «Красный человечек». Я ее автор и ведущая Анна Букатова. Сегодня я предлагаю вашему вниманию запись интервью сразу с двумя героями. Оба – одни из самых известных в своей среде. Во второй части программы поговорим с российским театральным режиссером Тимофеем Кулябиным. Тимофей – один из самых востребованных, можно сказать, модных режиссеров сегодня. Он автор запрещенной оперы «Тангейзер», о которой говорила и спорила вся страна. Он же – герой прошедшего в Перми в марте фестиваля «Пространство режиссуры», где мы и встретились. Это что касается второй части. Откроет же этот эфир выдающийся пианист современности Денис Мацуев. Интервью с народным артистом России, лауреатом Государственной премии Российской Федерации, я записала в Пермской филармонии на открытии 7-го международного фестиваля Дениса Мацуева в Перми. Кажется символичным, что в момент записи интервью шла настройка рояля, на котором этот выдающийся пианист наших дней играл для пермяков 7, 8 и 9 марта. Из этого интервью вы узнаете о значении фестиваля собственного имени в Перми для маэстро, феноменальном поколении подрастающих музыкантов, о проекте «Синяя птица» и о женщинах как об особенном зрителе.
Скажи, насколько важен для вас фестиваль, который проходит в нашем городе?
Знаете, ну, он стал настолько родным, настолько он железно на моей гастрольной карте в марте. Я жду не дождусь этого момента. Предвкушение начала фестиваля – это такой момент, который невозможно передать словами. Я всегда мчусь сюда с особым предвкушением. Вот, буквально позавчера я играл концерт в Амстердаме, на котором присутствовала королева Беатрикс. Я ей рассказал, что я сейчас еду в Пермь. Она очень заинтересовалась. Очень интересны ей российские регионы. Я рассказал, что в нашей стране, не только в Москве и Петербурге, проходят большие фестивали, концерты. Я уже много раз говорил то, что переводить акценты, такие знаковые, можно как раз в регионы наши, где замечательная публика, которую я очень люблю. И Пермь для меня действительно была одна из первых, куда я приехал после конкурса Чайковского. Я прекрасно это помню. В Малом зале этот сольный концерт. И с тех пор, вы знаете, у нас очень дружеские, я бы сказал, такие любовные отношения с моей дорогой, любимой пермской публикой, которая ждет этого фестиваля, ждет разных программ, ждет разных солистов. Сегодня мы будем на сцене с любимцем публики в Перми Александром Сладковским и замечательным его детищем, замечательным оркестром из Татарстана, любимцы пермской публики, что ж греха таить. И мне очень приятно то, что у нас в этом году с этим оркестром состоялись два очень таких знаковых для оркестра турне европейские с большим триумфом в самых знаменитых залах, включая зал Music Verein в Вене. Это оркестр растет, это наши друзья очень большие. Мне по душе вот такая энергетика этого оркестра, по душе такая жадность, в хорошем смысле слова, на новый репертуар. То, что оркестр растет, все это видят, они прочно заняли свою нишу в когорте наших лучших симфонических оркестров. Ну и, конечно, молодые, как всегда. Открытие будет для Казани и Александра Кононова, Александр Бузлов, который уже известный в Перми, но вот Сандро Неберидзе, феноменальный грузинский пианист, который победил на моем конкурсе, который назывался Grand Piano Competition в прошлом году в Москве, будет исполнять российскую премьеру своего собственного концерта для фортепиано с оркестром. Я считаю, что это огромное событие. Это незаурядная личность, он потрясающий пианист и композитор. Он уже пишет свои сочинения, которые исполняют во всем мире. Также он написал, я знаю, недавно оперу, которая будет звучать на одном из крупных фестивалей в Германии. В общем, не буду говорить, потому что публика должна услышать этого самородка. Ну и третий концерт по очередным заявкам моей любимой публики пермской, приношение джазовому искусству с уже полюбившимися моими коллегами по сцене Андреем Ивановым и Александром Зингером, выступят питомцы проекта «Синяя птица», участник которого я был в прошлом году. Меня этот проект настолько поразил в самое сердце, то, что вот образовалась такая феноменальная джаз-банда, так называемая, из потрясающих музыкантов. Это Ростислав Мудрицкий, баянист, Екатерина Филимонова, 10-летняя из Саратовской области, и также из Саратовской области 9-летняя Софья Тюрина, которая играет на саксофоне. Совершенно феноменальные дети. Просто уникальная, я считаю, такая троица, с которой мы сделали такую новую программу. Мы уже ее сыграли в Москве. Я очень рад, что вот такое поколение, которое совершенно незаурядное, которое совершенно живет в другом темпоритме. Если не смотреть на них, не смотреть на картинку, кто играет, у вас полное ощущение, что играет какой-то, так сказать, глубокий музыкант. В общем, все сами услышите. Ну и, конечно, без мастер-классов нашей семьи новых имен мы не можем обойтись, потому что это одно из самых моих первых условий любого фестиваля. Так что будем искать очередных искорок со всего Пермского края. И ждем, конечно, открытий, потому что каждый фестиваль – это открытие. Искорки рождаются, мы за ними следим, в хорошем смысле слова. Мария Слащева, уже полюбившаяся не только пермской публикой, но и в других городах. Она растет, я вижу, какой у нее прогресс. В общем, мы вот ради таких открытий и делаем наши отборы. Так что в добрый путь. Я жду не дождусь выхода на сцену. Сегодня я буду играть концерт Бетховена номер 3 и также концерт Щедрина номер 2. Это один из лучших, на мой взгляд, феноменальных концертов легендарного мастера Родиона Константиновича Щедрина, с которым мы очень дружим. И он передавал большой привет всем пермякам. Я его приглашал, но он сейчас чувствует не очень хорошо себя сейчас. Он сейчас в Мюнхене находится и жалеет, что не сможет приехать сюда. Но обязательно я хочу, знаете, такие программы, которые... Почему мы делаем такие программы? Потому что пермская публика готова к таким программам. Не только популярные произведения, как Чайковский или Рахманинов, а вот именно такие, так сказать, премьера фортепианного концерта Сандро Неберидзе или второй концерт Щедрина. Я считаю, что это настолько уже публика к этому готова, и я этому очень рад, потому что дает возможность сделать такие незаурядные разные программы.
Скажите, а что касается третьего дня? Вот прозвучит классическая, современная, джазовая музыка. Все помнят, вы сказали как-то, что вы женаты на классической, а джазовая ваша любовь.
Изменяю, да.
То есть третий день для вас станет самым приятным?
Нет. Нет? Нет. Ну. Какой хороший вопрос. Во-первых, вас поздравляю с наступающим праздником. Знаете, что женская энергетика для меня, она очень чувствительна. Когда я выхожу на сцену, я чувствую женскую энергетику. И я, как правило, больше раскрываюсь для женской аудитории. Тем более в такой день, 8 марта, мы будем на сцене завтра. Во-первых, мы будем играть очень необычное произведение. То есть произведение очень известное. Рапсодия в стиле блюз Джорджа Гершвина. Но с нашим джазовым трио, которое будет внутри этой рапсодии, мы будем делать такие джазовые каденции. А третий день, ну, я не могу себя назвать джазовым музыкантом, но, безусловно, это тот великий стиль, которому я посвящаю вот эти концерты, это, так сказать, так, попытки играть джаз классическими руками, скажем, вот так. Но это, безусловно, удовольствие. Ну, в компании, я уже повторяю, с этим уже фантастическим трио молодым, с которым мы будем импровизировать на сцене. Джаз – это всегда непредсказуемость. Мы не знаем, чем это закончится, потому что импровизация рождается по ходу концерта на сцене.
Вы были в жюри «Синие птицы». Скажите, насколько трудно судить детей?
Знаете, все-таки это не жюри. Почему я еще согласился? Потому что это не жюри, это не оценки, это, так сказать, нету первого, второго, третьего места. Это, я бы сказал, такой конкурс-фестиваль. Мне это очень близко, потому что каждый из тех, кто выходил на сцену «Синие птицы», в одночасье его видели огромное количество человек. Знаете, рейтинг просто зашкаливал. Вообще это прорыв, на самом деле, то, что на нашем телевидении появился такой проект, который идет в самое... В самый прайм-тайм, такое самое вечернее время, в воскресенье, и десятки миллионов человек смотрели этот проект. Вот в одночасье, кто бы не выходил на сцену, это был просто сумасшедший успех, и люди не переключали на другую кнопку, понимаете? Не переключаясь на другую кнопку, это о чем-то говорит, о том, что вот у нас есть такое поколение, есть уникальные таланты, которые, как правило, живут не в Москве и Петербурге, а где-то в глубинке, вот, скажем, те же Катя и Софья, которые приедут к нам послезавтра, это просто из маленьких районных центров. Это просто удивительно. Поэтому мы были не жюри, мы были их большие фанаты, большие почитатели, и переживали вместе с ними, и предвкушали их большой успех. Потому что я, еще раз повторяю, то поколение, которое идет, оно беспрецедентное. Оно феноменальное. Я очень надеюсь, что из них вырастут большие, настоящие, глубокие музыканты. Понимаете, опасность в чем есть такого проекта? В том, что в одночасье тебя смотрят миллионы, и многие могут подумать, что они уже звезды, что можно уже прекратить заниматься, играть концерты. Вот это и есть опасность. Но и это тоже уникальность этого поколения в том, что они все прекрасно понимают, что у них есть сегодня успех, а завтра с утра они идут заниматься своими инструментами, готовить новую программу. Я за них не переживаю, я верю в них. Я знаю, что это поколение очень сильно о себе заявит в самое ближайшее время.
В завершении первой части сегодняшней программы расскажу о тех новых именах, тех искорках, о которых говорил маэстро Мацуев. А по итогам смотра конкурса юных талантов, что прошел в рамках 7-го международного фестиваля Дениса Мацуева в Перми, стипендиатами стали Михаил Ефимовских, учащийся Пермской музыкальной школы номер 4, а также Мария Слащева, Александр Коваленко и Маргарита Бажутина, воспитанники детской музыкальной школы номер 3.
«Красный человечек».
Возвращаемся в студию «Эхо Перми». В эфире программа «Красный человечек». Меня зовут Анна Букатова. Первую часть программы составила запись интервью с выдающимся пианистом Денисом Мацуевым. Если вы прослушали, запись программы сегодня-завтра будет опубликована на сайте «Эхо Перми». Сейчас же вторая часть программы и ее герой – российский театральный режиссер Тимофей Кулябин. К своим 32 годам он уже как 10 лет ставит спектакли в Новосибирском театре «Красный факел» и Московском театре «Наций». Кулябина называют современным классиком за способность осовременивать классиков. Среди многочисленных наград Тимофея – 4 золотые маски. Уважаемые слушатели, мне стоит извиниться за звук, он не идеален. Я записала это интервью в «Антракте» одного из спектаклей Тимофея, что шел на фестивале «Пространство режиссуры» в театре-театре. Возможности записать интервью в студии «Эхо» не было, и мне показалось, что вам бы хотелось услышать одного из лучших российских режиссеров на сегодняшний день. Итак, Тимофей Кулябин о серьезном омоложении творческих элит в России, о теме Бога в своих спектаклях, ложном успехе и востребованности.
Тимофей, как вы думаете, с чем связана вот эта тенденция серьезного омоложения творческих элит в нашей стране? Потому что лет 15 назад, ну, нельзя было представить, чтобы человеку в 30 лет дали поставить что-то в Большом, в нашем оперном театре. Тоже очень молодые постановщики, им 30 нет.
Ну, это связано в первую очередь с тем, что вот этот возрастной ценз при поступлении на режиссерский факультет, он стал менее строгим. То есть просто раньше, в советское время, режиссеры, как бы было такое, считалось, что вот режиссер, чтобы поступить на режиссерский факультет, человек должен уже иметь жизненный опыт какой-то. У него должно быть там либо образование, либо он должен отслужить в армии. Поэтому, в принципе, поступали уже люди довольно зрелые. Потом, пока заканчивали институт и получали первые возможности, в общем, проходило довольно большое время. Сейчас это уже все проще. Сейчас вот я, в частности, и не только я, у меня однокурсники были, и следующие вот поколения, те, кто учились в ГИТИСе на режиссуре, поступают просто сразу после школы, там, в 16-17 лет. Таких случаев уже много, и поэтому, то есть они раньше получают какое-то знание, навык, опыт первый, поэтому, в общем, раньше входят в профессию.
То есть это не потому, что поменялась школа, потому что стали лучше учить по-другому?
Ну, я не думаю, что как-то стали принципиально учить по-другому. Просто, в общем, все как-то осознали, и руководители театров, в первую очередь, что давать нужно, в общем, шанс молодым и давать на крупных площадках. Не обязательно там сидеть и в подвале всю жизнь. Можно как бы рисковать. И, в общем, это смелость с тоже другой стороны, так скажем, интендантов, директоров, продюсеров. Она тоже повлияла на это. Ну, помимо того, что просто вот возникло такое поколение, у которого просто есть что сказать, у которых есть и смелость, и, в общем, и воля, и желание, и при этом просто большое количество очень ярких индивидуальностей. Я думаю, вот в сумме вот все эти три фактора, они вот дают сейчас такой нам такой ландшафт.
На фестивале «Пространство режиссуры» был круглый стол, обсуждались проблемы молодых режиссеров. Какие обозначите из главных вы?
Ну, они у каждого свои. Я не знаю, я не могу говорить за всех. Мои проблемы часто они, я счастливый человек, они в частности, как правило, просто творческого характера, а не характера там, административного или как у другого, помимо, собственно, так сказать, внутри творческих, внутри моих собственных разборок с самим собой, с материалом и так далее.
То есть в стране все хорошо?
Я не могу говорить, потому что я вот так как бы заявлять о какой-то тенденции или какой-то большой проблеме, которая, наверное, просто вот это нужно обращаться к там, театроведам, может быть, к директорам, к другим режиссерам. Я как-то не задавался такой вопрос. Я думаю, что сейчас очень благоприятное время для молодых режиссеров. Я вот какой-то такой серьезной большой проблемы, непреодолимой, которая мешает жить и работать, я не вижу сейчас.
На том же круглом столе, посвященном молодым режиссерам, один из критиков высказал, что молодые нынче так несутся, что не успевают проделать работу над ошибками, не успевают осмысливать, что они, собственно, делали, и не слушают критиков. Вы согласитесь?
Ну, это как все сейчас очень общее такое, общее высказывание. Надо, как бы, когда вопрос о ком-то конкретно, наверное, да. Может и нет, я не знаю. Это частное мнение, как...
Ну, критик говорила, да, что ее профессиональное мнение сейчас не особо нужно молодым режиссерам, потому что они не особо хотят его слушать, несутся, делают много, быстро, и вот в каком своем...
Не в этом дело, просто обесценивается, к сожалению, обесценивается институт критический, потому что сегодня в роли критика может выступать обычный блогер, как бы любой человек, который сходил в театр, написал там на своей странице в Фейсбуке или где-то отзыв, и есть огромное количество порталов, где отзывы вот пишутся людьми, огромное количество журналистов, которые причисляют себя к культурным журналистам, называют в том числе критиками себя, но либо не имеют образования театроведческого, либо они при этом не являются хорошими театроведами. И, к сожалению, вот такой критический институт сегодня переживает, как мне кажется, какой-то кризис. Может быть, мнение этого критика было в первую очередь направлено на эту проблему, а не на то, что какой-то молодой режиссер не прислушивается к ее статьям. Режиссер не обязан вообще ни читать, ни прислушиваться. Он волен поступать как хочет, с критикой или с похвалой своей. То есть я не думаю, что критика должна формировать режиссера. Я думаю, все происходит наоборот.
«Красный человечек». Возвращаемся в студию «Эхо Перми». В эфире программа «Красный человечек». Меня зовут Анна Букатова. В третьей части программы я предлагаю вашему вниманию запись интервью с одним из самых востребованных сегодня театральных режиссеров – Тимофеем Кулябиным. Напомню, Тимофей – автор запрещенной новосибирской оперы «Тангейзер», о которой говорила и спорила вся страна. В свои 32 года он неоднократный лауреат «Золотой маски». Он же герой прошедшего в Перми в марте фестиваля «Пространство режиссуры». Это интервью было записано в антракте одного из его спектаклей, прошедших в рамках фестиваля. Звук не идеальный, но в этом случае, мне кажется, им можно поступиться. Итак, Тимофей Кулябин о чувствах, оскорбляющихся верующих, о теме Бога в своих спектаклях, ложном успехе и востребованности.
Должен ли художник, вот если брать его художника как режиссера, бояться обидеть чьи-то взгляды? У нас было в нашем театре, что была поставлена постановка, и те же люди, которые называли себя верующими, пошли в суды и сказали, что нам не понравилось, вы использовали вот там образ Бога Матери, и мы посчитали, что это было не к месту. Художник должен бояться не понравиться, бояться вот обидеть чьи-то взгляды, как ты понимаешь, нет?
Во-первых, художник по определению – это человек, который ничего не боится. Художник – это человек, который не спровергает как бы устоявшиеся моральные основы. Это ему функция, это его задача историческая. Это первое. Второе, тут немножко, мне кажется, загвоздка в самом вопросе, потому что произведение искусства не может оскорбить.
А если оскорбляют, то как было у нас в Перми?
Нет, это ложь. Это ложь.
То есть лгут те, кто это заявляет?
Конечно. Не может оскорбить. Оскорбить можно словом, еще чем-то. Произведение искусства не обладает тем инструментарием, способным оскорбить человека. Это значит, человек, если... Это значит, просто человек не очень понимает, что такое произведение искусства, не очень понимает, как к этому относиться, не очень понимает, какими глазами это смотреть. Это личное невежество оскорбившегося человека. Но это никак не проблема художника. Какой художник об этом никогда думать не будет. Это глупость.
По вашему мнению, должен ли художник, ну вот сейчас говорим о режиссере, высказываться по политическим историям в стране? Или он должен от этого держаться в стороне? Поддерживать народ?
Там? Личный выбор каждого. Это как позиция гражданина. Ты можешь выступать, можешь не выступать. Это не имеет никакого отношения. Режиссер ты или водитель маршрутного такси. Ты являешься гражданином, и высказать свое мнение ты можешь всегда, пожалуйста, ради Бога.
В своих постановках вы затрагиваете тему Бога нередко. Вот хочется спросить, почему, для чего? Или это никак не осознанно?
Нет, я думаю, это какой-то миф. У меня было буквально, ну, может быть, два спектакля, так сказать, вокруг темы Бога, может быть, при том Бога как понятие, не как конкретного какого-то Бога, там, христианского или еще какого-то, а как и понятие высшей силы, которая есть или нет она, и влияет ли она на человека и на его разум или нет. Скорее, эти спектакли не, как бы, они не религиозные тематики, а вот проблематика самосознания человека просто-напросто и его зависимости от некого, от некой высшей силы. Вот. И этих спектаклей было всего два, пожалуй, поэтому я не могу сказать, что у меня много спектаклей на тему вот этого заблуждения.
Вы человек верующий?
Я не отвечаю на такой вопрос.
Угу, хорошо. Вы уж точно обращаетесь часто к классикам.
Да.
Играть Шекспир, Пушкин, да, угу. Кафка. Вот современные драматурги, они вас интересуют?
Интересует, есть очень интересные драматурги, очень интересные тексты, замечательные. Ну, просто так складывается у меня пока творческая судьба и какой-то мой личный вкус, что для работы в театре мне пока, может быть, период такой, а может быть, пока мне просто интереснее работать с текстами, уже как многократно которые ставились, у которых есть такой большой культурный бэкграунд, которые уже вот имеют опыт. Вот мне просто работать с текстами уже опытными интереснее, чем с текстами, которые вот еще никогда не ставились.
Можно я вас попрошу отметить кого-то из современных драматургов?
Драматургов? Вы знаете, я сейчас кого-то отмечу, а кого-то не отмечу. Обидите. И обижу, да.
Потому хорошо, что... любимый ваш классик, писатель?
Ну, их много. Много. И вот одного любимого у меня нет, пожалуй.
Хорошо. Ну, по крайней мере, опять из последних ваших работ, вот вы по образованию драматический режиссер.
Да.
И ставите часто оперу. Ну, не часто, но ставите оперу, да? Вот как зрителю простому кажется, что это немножко разные вещи? Угу. Или это кажется? Для режиссера есть разница вот здесь?
Ну, разница немножко технологическая, разница там чуть-чуть в инструментарии, но по большому счету, мне кажется, принципиальной разницы нет. Я так или иначе все равно рассказываю историю. История должна быть содержательной, она должна быть, так сказать, прожита как-то мной осмысленно, мной рассказана. Поэтому принципиальной разницы нет, только вот технологическая, скажем так.
Есть ли проблема в том, что молодые режиссеры рвутся в столицу, что они не остаются у себя?
Нет, я не знаю, надо спрашивать.
Тех, кто
рвется? Нет, я не знаю. Мне кажется, наоборот, сейчас в театрах, не в московских, а в театрах там в Новосибирске, в Екатеринбурге, в Красноярске, во многих городах, где, в общем, театральная жизнь, можно назвать, что есть какая-то внятная, интересная театральная жизнь, очень много ставят как раз выпускников сейчас из ГИТИСа, из Питера, а наоборот, они сейчас едут в провинции, очень много сейчас интересных вещей происходит, гораздо более интересных, чем даже в столице.
То есть у нас вот на открытии «Золотой маски», которая тут у нас в Перми прошла впервые в истории, обсуждалась на круглом столе вопрос децентрализации. То есть это действительно существует, и действительно сейчас в провинции происходят вещи поинтереснее, чем в столицах?
Ну, где-то да, где-то нет. Ну, то, что тенденция того, что... Видите как, просто понятие провинциальность – это не географическое понятие, оно ментальное. Да? То есть театр может находиться в центре Москвы и быть ужасно провинциальным. Таких театров очень много. Вот, поэтому, а театр из маленького города в какой-то области может быть гораздо более современный, содержательный, актуальный, чем там. И поэтому это прекрасно, что происходит, эта децентрализация. Мне кажется, это замечательно.
Тимофей, чувствуете ли вы на себе какую-то ответственность за развитие родной Удмуртии, может быть, уже Ижевска?
Нет.
Нет?
Я на себя такое не беру.
вот критику о себе, вы читаете, воспринимаете ее, она вообще полезна, не полезна или не нужна художнику?
Ну, я читаю ее, потому что просто она попадается на глаза в любом случае. Мне шлют и обзоры и так далее. Это невозможно игнорировать, конечно. Ну, она разная бывает. Есть критика, так сказать, профессиональная, которая, с которой можно спорить, но ну, у которой высокий оценочный уровень, да, то есть люди, в общем, которые разбираются в театре, в профессии, не понимают, их не так много. А большая часть людей просто очень мало понимающих в театре. И как бы. Есть просто журналисты, которые вообще ничего не понимают, ну, как пишется мнение.
Но если ты грамотный человек, то есть это важно? Вы слушаете и читаете?
Ну, читаю, да. Я не могу сказать, что это как-то влияет на...
Вот, да.
Нет, это никак не влияет, нет. Ну, читаю, сказать, с чем-то соглашаюсь, с чем-то не соглашаюсь, но это принципиально для меня ничего не значит.
Тимофей, вы один из самых известных молодых режиссеров сегодня. Вот я сейчас задам вопрос специально для студентов режиссерских факультетов, которые будут это слушать. А вот все-таки успех. Это среда. Родители, школа, образование, это учителя, педагоги, или это вот какой-то дар Божий, я не знаю.
Ну нет, успех — это труд в первую очередь большой. Но это комплекс, комплекс факторов, мне кажется. Здесь все имеет значение, но в первую очередь это работоспособность, труд и как бы какая-то честность по отношению с собой и преданность своему делу. И это очень сложно, потому что сложная профессия. И успех, он как бы, он очень... Во-первых, я не думаю, что в эту профессию нужно идти за успехом. Это, не, может быть, не самая верная установка изначально. Но успех появляется только, когда проделана огромная работа. Если успех очень быстрый, стремительный, это опасно, потому что успех может очень быстро также уйти. Но это вообще, мне кажется, для режиссера не ориентир, это не главная категория успех.
Ну, вот у вас такое высказывание, один из самых успешных режиссеров сегодня, оно для вас что-то значит? Все-таки 30 лет – это тоже возраст. Молодой очень.
Ну да, успех – это немножко такое понятие, оно немножко... Востребованных, может быть, вот это важнее. Режиссеру важно быть востребованным, режиссеру важно получать заказы, быть необходимым, то есть в его языке должен быть спрос на его язык, на его мышление. Вот это важно, востребованность. А успех, как бы, это такое понятие, оно очень...
Наверное, синоним, да, востребованность.
Ну, вот востребованность, это важно, да. А успех – это вещь такая, очень, очень мимолетная, она, как бы, может недорогой успех быть, может быть, успех... ложные, понимаешь? А вот востребованность настоящая, необходимость, чтобы режиссер был необходим для театрального процесса, важен в целом. Вот к этому надо стремиться. Для этого нужно, конечно, много работать.
Последний вопрос. И боюсь вас обидеть, потому что я знаю, вы не любите эти вопросы.
Так.
Если не ответите, я пойму.
Да.
Почему запретили «Тангейзер»?
По глупости, давайте так скажем. Вот если очень просто ответить, по невежеству и глупости.